Итак, все уже, перерыв у нас закончился, мы снова приступаем к изучению Слова Божия. Начинаем изучать Священное Писание, и мы продолжаем книгу пророка Исаии. Сейчас у нас будет сегодня 13 глава книги пророка Исаии. И если до 12 главы повествование пророка, как мы с вами помним, было посвящено судьбам Израиля, судьбам народа Божия и грядущему спасению, которое совершит Мессия Израиля, да, то есть Христос Спаситель, то, начиная с 13 главы, здесь пророк говорит о судьбах уже других языческих народов. И это очень важно помнить, потому что часто приходят слышать такие разговоры, что там, мол, якобы там Бог там у христиан, там Бог еврейский, который там только евреями занимался, вот говорят сейчас националисты. Вот. Или начинают говорить такие слова, что вот, мол, Бог там не управляет войнами, не управляет какими-то мировыми событиями, все на самом деле там якобы в руках каких-то злых сил находится. Но мы здесь из этих слов Исаии пророка и других пророков видим, что Бог есть Бог всего мира, да, который правил всеми народами всегда. Не было такого времени, чтобы не он правил народами. Да. И с другой стороны мы видим, каким образом совершается воля Бога среди языческих народов. Здесь очень важно помнить, что вот эти вот, что зачем вообще это нужно. Дело в том, что, конечно, вот, например, та же самая 13 глава пророка Исаии, она продолжает действовать и сейчас. То есть пророчество Исаии, оно исполняется и в наши дни. Вот сейчас, в 2008 году, продолжает исполняться пророчество 13 главы книги Исаии. В конкретном месте, в Вавилоне, потому что эта глава посвящена Вавилону. Но, кроме этого, пророк показывает духовные причины тех событий, которые происходят в мире. Потому что очень часто люди говорят, мол, что там политика, она не вне морали находится, да, там, что не имеет значения там, по совести там, поступают политические лидеры, не по совести, главное, чтобы эффективно действовал, там, да, политика была эффективной. Но истинный правитель мира, который политикой, правда, не занимается, Господь Бог, да, он считает немножко по-другому. А политику он не занимает, потому что он захочет, политика сбросит в тартар, да, захочет его оживить, захочет разрушить государство, захочет его поднимет. Вы понимаете, а в политику он не играет, он просто ее делает. И делает все, что есть на этом свете. И вот как раз-то урок такой и нам очень важный, потому что очень часто люди хотят, вот когда заходит речь об каких-то общественных процессах, люди хотят, чтобы их народ там имел там могущество, силу, экономическое процветание. Все эти вещи неплохие, но они могут привести и к печальным последствиям. В том случае, если люди начнут гордиться, высокомерничать. А здесь уже помнить надо, что Бог, он беспристрастный. Да, у него нет народов-любимчиков. Да, и поэтому Господь воздаст каждому по делам его. Вот здесь как раз-то мы видим, что Бог, даже те народы, которые не знают его, не почитают его, он ими правит и воздает им по их делам, злым или добрым. Итак, мы будем с вами читать книгу 13 главы Исаии пророка. «Видение на Вавилон, которое видел Исаия, сын Амосов. Поднимите знамя на горе открытой. Зовите их громким голосом. Не бойтесь, махните рукою. Властелины, отворяйте ворота. Я повелеваю, они освящены на это. И я веду их. Исполины идут исполнить гнев мой с радостью и надменностью. А голос народов многих на горах подобен голосу от множества народов, голос царей и народов собравшихся. Господь Саваоф заповедал вооруженному народу. Придите из отдаленной земли, от конца тверди небесной. Идет Господь и вооруженный им, чтобы сокрушить всю вселенную. Рыдайте, ибо близок день Господень, и сокрушение придет от Бога. Посему всякая рука ослабеет, и всякая душа человеческая убоится. Придут в смятение послы, и постигнут их болезни, как у рождающейся женщины, и будут скорбеть друг о друге, придут в ужас, лицо у них разгорится, как пламя. Ибо приходит день Господень лютый, с гневом и яростью, чтобы обратить всю вселенную в пустыню, и истребить с нее грешников. Ибо звезды небесные, Орион, и все украшения неба не дадут света своего,
и померкнет солнце при восходе, и луна не даст света своего. И я накажу всю вселенную за зло, а нечестивых за грехи их, и погублю надменность беззаконных, и смирю надменность гордых. И будет оставшееся драгоценнее золота самородного, и человек ценнее камня Офирского. Ибо небо потрясется, и земля сдвинется с основания своего от ярости гнева Господа Саваоф в тот день, в который придет ярость его. И будут оставшиеся, как бегущие серна, и как заблудившиеся овца, и некому будет их собирать. Так будет возвращаться человек к своему народу, и так каждый побежит в свою страну. Но кто попадется, будет пронзен, а кого схватит, тот пойдет от меча. И те их разобьют перед глазами их, и дамы их разграбят, и жен их возьмут. И вот я поднимаю на вас медян, который не ценит серебра и не нуждается в золоте. Луки юноши они сокрушают, и чад ваших не помилуют, и око их не пощадит детей твоих. И Вавилон, который считается у царя Халдейского славным, будет неиспровержен, как Содом и Гоморра Господь не испроверг. Не заселится вовеки, не будут входить в него многие роды, не пройдут через него аравитяне, и даже не пастухи не будут отдыхать в нем, и будут там звери, и дома наполнятся шума, и поселятся там сирены, и демоны воспляшут там. И анакентавры будут обитать там, и ежи устроят гнезда в дома их. Итак, вот это вот пророчество Исаии. Сказано оно было около 740 года до Рождества Христова. Я сейчас просто, мы даже, когда говорим об этом пророчестве, немножко понять ситуацию. В то время, когда пророк Исаия пророчествовал, Вавилон был просто провинциальным городом. Заметьте, он еще не был столицей. Это был один из провинциальных городов, подчинявшийся царю Ассирийскому. Но здесь Бог пророчествует не только то, что Вавилон поднимется, станет вершиной всех государств, он таким стал спустя 70 лет. Но он не только поднимется, но он будет еще и неспровержен спустя 200 лет после этого. Кстати, да, вот, как Бог видит, да, за 200 лет, да, он видит будущее на 200 лет вперед. И он предсказывает заранее то будущее, которое произойдет с Вавилоном. Зачем нужно это сделать? Зачем это было нужно знать для современников пророка Исаии? Дело в том, что как сейчас, так и тогда, люди очень любили строить свои планы, опираясь на политическое влияние, строили свою жизнь в расчете на ту или иную политическую силу. Как вот сейчас, да, там говорят, рассчитывают там, на Россию, на Америку, там, на Евросоюз, на что-то, на какие-то другие страны. Вот. А Господь говорит, что не надо рассчитывать на страны Земли, да, на народы Земли. Потому что все эти народы, они падают перед лицом Бога. Поднимаются, опускаются, да, рушатся цивилизации, империи, царства, они вырастают и рушатся. А надеяться, рассчитывать, полагаться нужно только на кого? Только на всемогущего Господа, понимаете, да? И вот именно поэтому Бог показывает, раскрывает заранее в глазах пророка то, что произойдет с Вавилоном. А Вавилон в глазах Бога – это особый город. Вот если мы посмотрим на мир, то в этом мире есть таких два центра. С одной стороны, это Вавилон, с другой стороны, это Иерусалим. Вавилон – это город зла. Я думаю, понимаете, да, почему? Это город мятежа, город восстания против Бога, да, это город Вавилонской башни. Город Немврода, первого тирана, да, который был во Вселенной. Город гордецов и мятежников, центр идолопоклонства. Иерусалим, это город Божий, да, святой город Господа Всемогущего. И вот именно поэтому Вавилону здесь Господь посвящает первое место, да. Город мятежников ожидает гибель. И здесь, конечно, идет речь в прямом смысле о Вавилоне. Но вообще Библия говорит, что Вавилон, под Вавилоном называется вообще вся полнота языческих народов. Вся полнота народов, которые соединены в единую мировую систему. То, что сейчас называется мировым порядком, да? Или там мировым сообществом. Явление это не новое, да? Это еще тогда было мировое сообщество, а в некотором смысле духовный Вавилон, да? Недаром само слово Вавилон означает что? Смешение, да, смешение всего. Всемирный котел, где смешиваются все виды лжи. И поэтому говорится, что видение на Вавилон, которое видел Исаия сын Амосов. То есть есть Вавилон, и на него
идет видение. То есть здесь даже первые строки пророчества говорят о том, что есть некие духовные слова Бога, которые идут как враждебная по отношению к Вавилону сила. Вот представьте себе, вот, ну, давайте сопоставим. Идет, есть могущественнейший город, да, где там стены толщиной такой, что там две колесницы могли разъехаться. Ну, здесь два автомобиля спокойно разъезжаются на стене. Кстати, да, такая толщина стен. Вот, город огромной площади там, да? Вот, город, в котором жило около миллиона жителей. По тем временам, учитывая, что население Земли-то было гораздо меньше, чем сейчас. Вот, не больше 150 миллионов. Вот, и этот город с самой могущественной силой, да, властью. Город, в котором стояла в центре огромная высоченная башня. Зиккурат. Вот, очень красивый город. Может быть, кто бывал в Музее изящных искусств, помните, да, там копии у нас есть, да, вот этих удивительных ворот Иштар, да, даже в учебниках у нас по истории изображают, там, да, синие ворота, там центральная улица там с сфинксами, да, не сфинксами, с грифонами, и там вела к такой огромной ступенчатой пирамиде в центре. На этой пирамиде еще стояли там висячие сады Семирамиды, да, росли. Ну, все, наверное, знают, это удивительный такой могущественнейший город. Вот это, кажется, предел силы человека. И с другой стороны, в далекой провинции один пророк видит некое видение. Возникает вопрос, что сильнее, видение пророка или вот это земное могущество? И опыт показывает, что сильнее видение. Понимаете, да? Вот интересно, да, то, что кажется в обществе совершенно никаким образом не может, как бы сопоставлено, оказывается действительно бесконечно сильной. Видение, которое приходит от Бога, оно сильнее, чем вся слава людей, все могущество людей. И вот Бог говорит: поднимите знамя на горе открытой и зовите их громким голосом. Не бойтесь, махните рукою, властелины, отворяйте ворота. Здесь Бог сначала обращается к неким таинственным существам, которым повелено поднять знамя Бога на Великой горе. Кто это такие? Древнее толкование говорит, что идет речь об ангелах-хранителей народов. Есть у каждого народа свой ангел-хранитель, знаете, да? Вот, у каждого из народов есть свой ангел-хранитель, и Бог повелевает ангелам начинать войну. Повелевает ангелам поднять знамя на горе высокой, безлесной, да? То есть высокая безлесная гора, на которой всем это будет видно. И он говорит им теперь: поднимите знамя открытой горе, возвысьте голос, махните им рукой, чтобы шли в ворота властелинов. То есть ангелы, объявляйте, Бог повелевает, объявляйте полный сбор. Пускай народы поднимаются. Видите, кстати говоря, да, кто организует на самом деле войны часто. За этими войнами стоит рука владыки Бога, который таким образом низлагает высокомерную гордыню злодеев. Вот очень интересно, да, вот часто люди говорят, ну почему войны, почему такая вещь происходит? Конечно, да, вот, если бы не было грехопадения, не было бы войн. Это безусловно так. Не было бы грехопадения, не было бы убийств, не было бы злодейства, да, не было бы всего остального. И вот, естественно, война есть результат грехопадения. Но сама по себе война, она является для людей как некое стихийное бедствие, да, то есть это вещь, которая Богом часто посылается, не попускается, заметьте, да, даже. А вот здесь мы видим, что просто организуется Богом для того, чтобы уничтожить единственное, самое главное бедствие, которое есть на земле, называемое грехом. Очень часто война служит для того, чтобы сокрушить гордыню, высокомерие, злодейство, чтобы сломать нечестие людей. Это мы узнаем, на самом деле, даже на примере и 20 века, и 19 века.